После Цурндорфской битвы оказался сильный недочет в генералах, и князь Волконский получил приказание немедленно отправиться в действующую армию. Гросс остался один быть свидетелем сейма, который начался 21 сентября. Накануне открытия сейма Гросс писал, что гетман Броницкий через своих комиссаров нашел способ тайно внести в инструкции послам не позволять ни о чем говорить послам прежде выхода последнего русского солдата из областей польских. И депутаты воеводств Бржесского и Волынского на публичных аудиенциях уже представили королю, чтобы он постарался освободить польские области от русских войск и вытребовал вознаграждение за причиненный ими убыток. Но коронный канцлер именем королевским отвечал им, что в Польше русского войска нет. Для вознаграждения убытков императрица давно уже прислала комиссаров. От прохода русских войск обыватели получили значительные суммы, и действия этих войск служат для безопасности самой же Польши. На четвертый день сейма волынский депутат Подгорский объявил, что не согласен, чтоб сейм приступал к каким-нибудь решениям, пока владения республики не будут очищены от русского войска, после чего уехал из Варшавы и этим разорвал сейм. Никто не сомневался, что это была проделка гетмана Броницкого. Надобно было как-нибудь помирить его с двором. И, наконец, в этом успели. С русской стороны было также сильное средство. Беспокойному гетману дали орден Андрея Первозванного. По разорвании сейма для решения важных дел оставался сенатус консилиум. Тут хотели провести курлянское дело. Но черторыйские объявили, что Конституция запрещает сенатус консилиуму вмешиваться в государственные дела, что они, черторыйские, по своей чести и совести и для сохранения своего кредита в нации никак на это позволить не могут, но что король для решения одного курлянского дела может созвать чрезвычайный сейм, успеху которого они всячески будут содействовать. Но двор, опираясь на согласие 2/3 присутствующих сенаторов, хотел провести курлянское дело в сенатус консилиуме. 19 октября собрался этот сенатус консилиум из 20 сенаторов. 16 из них объявили свое согласие на возведение принца Карла в герцоги курлянские. Но Каштелян Краковский, граф Понятовский, воевода русский князь Черторыйский, гетман Польный, князь Масальский и воеводы Синдомирский и Велепольский предложили о необходимости чрезвычайного сейма. Тщетно им говорили, что при обычном срывании сеймов откладывать до них какое-нибудь дело или вовсе его уничтожить — все равно. Они настаивали на своем. И Каштелян Краковский объявил, что и большинством голосов в Сенате курлянское дело все же не получит законного решения. «Теперь еще никому подлинно неизвестно», — писал Гросс, — «почему эти сенаторы, на которых мы особенно полагались, сопротивляются королевскому намерению, хотя вообще приписывают этот поступок их зависти?» По примирении графа Брюля с гетманом Броницким первый министр посредством брака сына своего с дочерью воеводы Киевского соединяется с фамилией Потоцких. Явилось и другое затруднение. Курлянский делегат Шеппинг предложил герцогскую корону принцу Карлу, но курлянские обераты прислали в Варшаву протест, что делегат поступил против своей инструкции, предложив кандидата католика, тогда как в инструкции ему прямо написано, чтобы он требовал в герцоге лютеранина. Двор не хотел принимать этого во внимание, утверждая, что нет никакого устава, который бы определял исповедание курлянского герцога. Наконец, в полном собрании сенатус консилиума курлянское дело прошло согласно с королевским желанием, не подписались только 7 членов. После этого и Гросс был отозван из Варшавы и определен членом иностранной коллегии. На его место чрезвычайным посланником и полномочным министром в Польшу назначен генерал-поручик Воейков, бывший рижским вице-губернатором. Но до самого отъезда Гросс имел любопытный разговор с князем Черторыйским, канцлером Литовским. Черторыйский спросил Гросса, Доносил ли он императрице о причинах, почему они противились решению Курлянского дела в Сенату с консилиуме? Гросс отвечал, что доносил, но императрица не считает этих причин достаточными. «Жаль», — сказал Чарторийский. «Со временем императрица отдаст мне справедливость, когда увидит, что по этому примеру польские короли впредь могут пытаться все важные дела вершить в Сенате без сеймов, чем вся польская конституция извратится». 28 декабря принц Карл торжественно получил от отца инвеституру на Курляндское герцогство. Из Константинополя Обрезков в начале года доносил, что все старания английского посла Портера заставить Порту объявить войну России, особенно Австрии, оказываются безуспешными. Вообще Обрезков был очень доволен состоянием дел в Турции, хвалил кротость нового султана, распорядительность великого визиря Раиб Паши. Даже благонамеренность хана Крымского, за которую советовал киевскому губернатору посылать ему подарки по примеру астраханского губернатора. О французском после Вержене Обрезков писал, что он так усерден к общим высоким интересам, как только можно ожидать от истинного союзника. Но с половины года Обрезков стал доносить об открывшемся вдруг у султана воинском духе и о значительных военных приготовлениях в придунайских областях. При этом посланник успокаивал императрицу. «Опасность не так велика», — писал он, — «судя по свойству здешнего правления и войска, можно без всяких чрезвычайных издержек и не ослабляя мер, принятых против короля прусского, в одну, много в две кампании привести Порту совершенное раскаяние и посрамление». После того Обрезков доносил, что султан действительно хочет войны с Россией, но визири муфтии, главы мирной партии, противятся войне всеми силами. Если султан искал предлога к войне, то Россия не должна была подавать ему его, и 18 мая подписан был рескрипт иностранной коллегии. Первое. Как митрополиту Василию Петровичу, так и прочим черногорцам вообще объявить, что усердие их народа к нашей империи, желание вступить к нам в подданство, заслуживает онному всегдашнее наше благоволение и милость. Но что, как теперь всякая формалита могла быть оглаской, весьма бедственную по великой близости окружающих их неприятелей и по таликому нашей империи отдалению, то сие дело оставляется до будущих лучших времен». А теперь они удовольствоваться имеют уверением непременного нашего благоволения. Второе. В удостоверительный знак того отправить с ними ко всему черногорскому народу лист за подписанием нашего вице-канцлера, по примеру тех, каковы напред сего, за подписанием канцлера графа Головкина отправляемы были. В одном листу изобразить, токма в генеральных терминах, что мы через приехавших сюда, как митрополита и прочих, так и через наших, полковника Пучкова и премьер-майора Степана Петровича, с удовольствием, уведомясь о усердии черногорского народа к нашей империи, паче же о твердости к православной вере захотели о том засвидетельствовать наше благоволение и уверить, что милость наша к нему всегда будет неотъемлема, на знак которой и посылается от нас, притом ко всему народу, тысячи наших золотых портретов. Третье. На знак нашей особливой милости повелеваем дать сердарю Вукотичу, да воеводе Пламенацу золотые коронования нашего медали, 50 червоных каждому, да воеводе Юрашковича сыну Петру такую же золотую медаль в 35 червоных. Четвертое. На исправление возвратного пути выдать всем им на раздел 2000 рублев. Пятое. Что до митрополита Петровича принадлежит, то ему особливо дать 1000 рублев. Митрополит просил, что для учреждения между черногорцами доброго порядка и приведения их в единогласие необходимо давать ежегодно до 15000 рублей. Сверх того, чтоб кто-нибудь из русских дипломатических агентов отправлен был для пребывания в Черную гору. На первое императрица согласилась, но на вторую просьбу дан был ответ, что нынешние обстоятельства не дозволяют этого. Даже полковник Пучков, находившийся в Триесте для принятия и препровождения выходивших в русскую службу черногорцев, отозван был в Россию, чтобы не подать подозрения туркам. А черногорцы дорогу уже узнали, могут и сами отправиться в Россию. Митрополит Петрович просил назначить жалование определенным в кадетский корпус детям черногорских бояр, чтобы они могли держать при себе людей и на другие издержки. В корпусе оказалось 13 черногорцев, и Сенат приказал выдавать каждому по 15 рублей в год. Но из этих молодых черногорцев 10 человек явились в Сенат. И двое из них, Рафаил и Иван Петровичи, подали челобитную, что с ними вместе в реестре написаны Филипп Петрович да Петр Радонич, которые этими фамилиями назвались напрасно. Один из них Филипп Шарович, а не Петрович, другой Петр Станишич, а не Радонич. Шарович из турецкого города Подгорицы, а Станишича фамилия не первенствующая, как Петрович, а посредственная. Филипп Шарович имеет на себе портрет Петра Великого ложно. Надобно исследовать, как он мог достаться ему, бывшему турецкому рабу и художнику. Просили против Петра Станишича дать старшинство и достоинство как Петровичевой, так и Вукотичевой фамилиям. Сенат велел исследовать дело иностранной коллегии.